Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем разговаривать о прекрасном событии, я считаю, по крайней мере, для всех деток, у которых есть некоторые проблемы со здоровьем. Так случилось, что у них есть инвалидность, но хотелось бы, да, чтобы их жизнь была такой же полноценной, как у других. И мы сегодня будем вместе с Русланом Садыковым, с нашим гостем, руководителем департамента по работе с органами государственной власти компании «Моторика», разговаривать о том проекте, который удалось реализовать вместе, значит, у нас здесь, в Кыргызстане. Руслан, ну, во-первых, здравствуйте.
Добрый день.
Очень здорово, что вы до нас дошли. У вас чрезвычайно мало времени, вот, но вы его выделили для нас. И у вас как раз-таки есть такое вот сейчас вот прям понимание о мероприятии, которое прошло в нашей республике. Как раз связано оно с выпуском протезов Киби. Что это такое и что это было за мероприятие, что там было? Расскажите нам, пожалуйста. Вот мы там не были, и большинство, конечно, тоже не были, не присутствовало наших слушателей. Мы хотим знать, что теперь в нашей стране производят и зачем это все нужно?
Прежде всего, я хотел бы поздравить всех жителей Кыргызской Республики с таким праздником национальным, поблагодарить всех за участие, за вовлеченность в этот проект различных отраслевых ведомств, которые нам позволили сделать какие-то первые, пусть маленькие, но существенные шаги. И в какой-то степени мы постарались вместе повысить качество жизни детей на порядок. Я сегодня говорю об ассистивных технологиях. Это молодой такой динамичный рынок, который объединяет товары и сервисы для людей с ограниченной возможностью здоровья и для организации социальной защиты. У нас было в 2021-2022 году определенная потребность, когда к нам обращались пациенты, родители обращались, вот обращали внимание, что сейчас есть не просто протезы, а такие девайсы, которые позволяют повысить действительно качество жизни. Вот при помощи таких девайсов они так называют. То есть вот это слово протез, оно такое устарело уже, и детишки себя считают, почему кибергероями, потому что они в какой-то степени превращаются в киборгов. Да, вот. Но они себя такими считают. И для нас очень важно, потому что главной характеристикой этого проекта является социальная адаптация. Mm-hmm. Вот когда ребенок одевает такой протез, вот такой девайс, он привлекает внимание третьих лиц, дети в школе, в детском саду сбегаются, говорят, вау, что это такое, дай посмотреть, у него там на пальчике тачскрин на таком девайсе, то есть он может пользоваться телефонами, есть дополнительные насадки. И, по сути, это изделие печатается на 3D-промышленном принтере, да, и есть отдельные элементы сборки, которые дополняют функционал, расширяет. К примеру, человек без руки, ребенок без руки может попрыгать там через скакалку, может пользоваться сотовым телефоном. И, помимо всего прочего, закладывается еще достаточно серьезная такая мотивация на активность. Вот при помощи таких девайсов можно плавать в бассейне, кататься на самокате, кататься на велосипеде. Сегодня мы провели такую достаточно серьезную работу. Первые 13 детей республики получили такие протезы. Я сегодня получал обратную связь, когда у нас была рабочая встреча в Министерстве труда. Мне на телефон присылали как раз видеоролики, как ребенок режет салат, как он сам себе наливает чай, то есть у него не было руки. Это может быть там вследствие врожденной аплазии, это может быть вследствие приобретенной какой-то травмы, но мы видим и понимаем, что ребенок частично вернул функцию утраченной руки.
Ну, во-первых, для любого ребенка вот, ощущение, что ты не такой, как другие, это самый большой стресс в жизни, да, это самая большая беда, когда он боится, что как люди будут его воспринимать, особенно дети. А дети у нас, когда мы говорим, что они такие милые, иногда мы видим, какие они не милые, жестокие, да, они очень могут прямо тебе все говорить. Для них это понятно, так работает психология. Тут, когда мы взрослеем, это толерантность приобретенная. Вот, но тут вот еще и такой момент, когда ты чувствуешься, как вы говорите, супергероем, когда у тебя появляется такая же рука, только она еще круче, она такая вот необычная. Ну, во-первых, нам интересно еще, как этот проект появился, вот, ну, вот «Моторика», да, и вот наш, соответственно, наше предприятие, которое изготавливает. Вот с чего там все начиналось, кто на кого выходил, и как вот договоренность вот эта срослась?
Мы, как компания «Моторика», большое внимание уделяем нашей экспортной дисциплине, потому что она позволяет понять качество, точнее, понять планку качества нашей продукции, потому что есть десяток мировых производителей, которые разрабатывают аналогичные девайсы, да. Вот есть какие-то уникальные продукты, такие как протезы кисти, они никем в мире не производятся. Вообще сама история происхождения компании Моторики, она заключается в том, что два наших в свое время партнера, то есть они встретились и решили что-то напечатать на 3D-промышленном принтере, не знали, что это может быть, но хотели сделать что-то полезное. Вот, угу. Напечатали протезы для рук. Это были первые 10 детских протезов. Они были необычные тем, что они не телесные, они не похожи на вторую руку, да, которая у нас есть. Угу. Они такие яркие, красочные, там разместили каких-то мультяшных героев и раздали детям такие протезы. Спустя какое-то время мы, к своему удивлению, обнаружили, что в мире, оказывается, никто их не делает. Здесь большое множество плюсов в том, что сама технология изготовления таких протезов, она может модифицировать под любой характер травмы человека такой протез, плюс легкость самого изделия, потому что те протезы, которые раньше применялись, они достаточно много весят, и категория от 2 лет до 11-12 лет, в принципе, не знали вообще о том, что существуют такие протезы, ну, да, и не использовали, потому что для них это было сложно использовать. А здесь же мы получили такое решение при помощи, опять же, детей, то есть они обратили наше внимание, какой протез должен быть. Они нас просили установить на пальчики тачскрин, потому что гаджет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Они нас просили разместить их любимого там мультяшного героя, и он для них стал не просто средство реабилитации, а какая-то любимая игрушка, которую можно положить под подушку, уснуть сладко, ну и, собственно, дальше проснуться. Это такой сложный процесс, потому что все понимают, что протез – это зона дискомфорта. Если мы с вами в обычной жизни возьмем какой-то предмет в руку, мы не сможем его носить там час, два, три, потому что это зона дискомфорта. И здесь очень важно учитывать все пожелания ребенка, какой бы он хотел видеть. К нам очень часто родители обращаются, когда они составляют техническое задание. Техническое задание – это когда он выбирает цвет, там глянцевые, матовые, то есть широкая палитра есть. Когда он выбирает дополнительный функционал, когда он выбирает различные рисунки. И зачастую родители сами начинают формировать такой ТЗ и пишут там телесный цвет. Мы, собственно, задаем вопрос, уверены ли вы, что ребенок именно хочет такой протез?
То есть, да, потому что я посмотрела на фото, там были и синие, и розовые, и там вообще и разных в цвета флага. Ну, не знаю, с какими-то рисунками, с какими-то узорами и тому подобное. То есть мне сразу, я говорю, у меня всегда такое немножко, может, консервативное мышление в этом смысле. То есть заменить ту конечность, да, которую, к сожалению, человек потерял. То есть максимально сделать ее приближенной к натуральной. То есть вот моя рука, и чтобы это было максимально похоже, ну, так сказать, на вторую. Оказывается, совершенно это не так работает, и детям это вообще не нужно. Вот этот вот цвет
кожи. И здесь я хотел бы добавить, действительно, мне вот 42 года, я до прихода в компанию именно так и понимал. Я понимаю, что у меня все нейронные связи давным-давно созреты. У меня есть свое представление о том, как рука должна выглядеть. И вот нам, чтобы что-то в голове поменять, нам, взрослым людям, нужно место сначала освободить. У детей совершенно другой открытый взгляд. Большое количество целей, большое количество веры в тот или иной результат достижения этой цели. И здесь важно учитывать, важно понимать, мы ответственны за тех, да, с кем мы рядом. Вот. И поэтому всегда это, возможно, нужно ребенку предоставлять, чтобы сохранить вот этот открытый детский взгляд. Конечно, они это видят совершенно другое. Это не просто называется ассистивная технология, потому что этот рынок динамичен, он развивается очень сильно. И на сегодняшний день в мире существует 3 основных тренда. Первый – это биометрические технологии. Угу. Второй тренд – это мобильные технологии. Это то, что постоянно развивается. И третий – это роботизация, искусственный интеллект, куда входит именно ассистивная технология. Еще 5-6 лет тому назад это все не развивалось. Вот. Но как только компании стали работать совершенно в других направлениях, не просто придавать дизайн, не просто привлекать внимание, не просто заниматься социальной адаптацией, но и сейчас есть новое направление, это инвазивные исследования. Эти инвазивные исследования, они позволили через такой продукт пациенту почувствовать жесткость, мягкость предмета, то есть придать тактильность. Одно независимое агентство публиковало как раз обзор этого рынка, инновационных решений от людей с ограниченными возможностями, и компания Motori как раз попала в топ-3 компании мира, которые представили такое решение. Это такая система замкнутой обратной связи, когда человек без руки с ампутацией может через вот это средство реабилитации почувствовать какой-то предмет, не контролируя зрительно его. Вот, таких прорывных решений еще 5 лет тому назад не было. Сейчас у нас есть проведенные, исследованные, доказанные результаты того, что в будущем пациент может иметь такой интерфейс, да, который позволит ему действительно почувствовать предмет. И здесь мы уже говорим о возмещении функции утраченной руки. Вот. Mm-hmm. Пусть она неполноценная, но тем не менее, он уже может ухаживать за собой, он уже может использовать это в спорте. Он социально адаптируется, это очень важно, и он уже может почувствовать какие-то предметы. То есть мы движемся именно в этом направлении, чтобы вернуть функцию утраченной руки в полном ее виде.
Вот моторика сейчас занимается только вот именно протезированием рук, да? А ноги, вот нижние конечности, это тоже как-то вот работает у вас, изготавливается?
Мы сейчас работаем в трех основных направлениях. Это разработка функциональных протезов рук и ног. То есть до недавнего времени у нас мы занимались только протезами верхней конечности. Сейчас мы стали прорабатывать в том числе и протезы ног. Второе направление – это реабилитация и обучение. Знаете, девайс – это как автомобиль. Им нужно научиться пользоваться. Mm-hmm. Поэтому те протоколы реабилитации, которые раньше в мире существовали, они устарели тоже. Вот. Соответственно, сейчас новые подходы в реабилитации. К примеру, вот рассказываю, к нам приходит ребенок вот, на территорию инновационного центра «Сколково» в Москве, где мы являемся резидентами. Мы можем его погрузить в VR-пространство, то есть мы одеваем на него VR-шлем, устанавливаем датчики на отсутствующую руку. Эти датчики именно отображают мышечные биопотенциалы, а точнее мы понимаем, как он может работать.
Если бы была рука.
Да, если была бы рука, то есть мышцы-сгибатели-разгибатели. И он в этом VR-мире видит свою будущую бионическую руку. Он уже понимает, какие потенциалы он может подавать, как эта бионическая рука будет работать. И это действительно такой серьезный шаг в реабилитации, да, потому что человек потерял руку. И до него очень важно донести, что не все потеряно, что он может иметь вот такую кибер-руку, да, которая будет не просто возвращать функцию утраченной руки, но и на него смотреть будет совершенно иначе, по-другому он будет раскрываться как личность. И вот эта VR-реабилитация, она нам позволила детям на раннем этапе дать в жизни понять, что он может иметь вот совершенно такой классный продукт, да, который может в жизни использовать точно так же, как свою вторую руку. И третье направление – это инвазивные исследования, о которых тоже я вам проговорил, о том, что человек через тактильность, да, вот тактильность этих датчиков может почувствовать какие-то предметы.
Мне кажется, это вообще что-то такое из мира фантастики. Ну, по крайней мере, и раньше нам так казалось, когда мы видели вот эти старые образцы, и что они были вообще совершенно нефункциональны, а только лишь служили для внешнего, может быть, какого-то вот, ну, вида, да, для того, чтобы человек мог надеть рубашку, да, или свитер, да, и казалось, что вроде бы с внешней стороны у него как бы
вот
не присутствует.
Вот в этом-то была и основная цель, то есть протезирование в том, чтобы сделать имитацию, да. Угу, мы ушли от этой имитации, вот. И мы были сфокусированы именно на функциональности, чтобы человек мог двигать пальчиками, брать какие-то предметы. То есть то, что он делает в обычной жизни рукой, он также может этим гаджетом совершенно все то же самое делать. И при наших исследованиях, практиках, мы стали понимать, что человек, если ребенок на раннем этапе использует протез как имитацию, ну вот обычно в косметической оболочке, да, те, которые раньше делались, постепенно к 12, к 13, к 14 годам у него формируется комплекс неполноценности, он начинает прятать свою вторую руку. То есть он уже себя начинает комплексовать и начинает прятать. А вот эти гаджеты, вот именно на раннем этапе, они дают ребенку возможность не закрываться. Да, он наоборот раскрывается, он больше привлекает внимание. Их приглашают сниматься в фильмах, их приглашают на какие-то шоу, их приглашают на показ мод. Это действительно круто, потому что такое внимание всестороннее. Мы сами понимаем, когда к нам большое внимание, мы совершенно по-другому на все,
ну,
на
конечно,
все смотрим.
Ну, конечно, но это и уверенность в себе. Я говорю, это самое главное, когда вот ребенку возвращаешь чувство, что ты не хуже, чем другой. Мне кажется, что когда-нибудь, наверное, будет возможность, чтобы эта рука также функционировала, как наша. Да, вот печатать, например, да, в нашей жизни сейчас.
Это уже важно. Возможно. Это уже возможно, конечно, потому что протез, он, ну, вот этот девайс, он работает достаточно легко. То есть их есть несколько видов. Есть обычный механический, который работает при помощи обычной подвижности лучезапястного или локтевого сустава. А есть бионический, это где подается потенциал на электропроцессор кисти. Электропроцессор кисти приводит в действие электродвигатели. Там закладывается 256 тысяч комбинаций, какие вы только хотите. Ну, то есть пациент сам себе может настроить любую комбинацию жестов, которую он хочет. Да,
там... И вот работать вот это все на клавиатуре, на всем,
и на
это
клавиатуре,
все прекрасно.
Да, и даже можно встроить функцию PayPass для расчета за покупок. То есть это такой девайс, да, то есть, который действительно там не просто повышает качество жизни, а он тебя делает таким сверхчеловеком. Почему пользователь выбирает такие протезы? Касательно детей, я больше, чем человек, я супергерой.
Ну,
они
да.
действительно себя такими считают. Я могу вести активный образ жизни. Это вторая такая серьезная мотивация. Кататься на чем угодно, да, там, плавать в бассейне, потому что там нет никаких нержавеющих деталей.
А вот, да, кстати, вот когда мы смотрели вот анонс о том, что эти протезы совершенно спокойно можно в воду опускать, и там ничего такого электрического, да, не случится.
Активные протезы, да, их можно действительно опускать, и у нас действительно очень многие дети точно так же плавают в бассейне, они даже делают это лучше, чем другие. Третий важный фактор – это тело моего ребенка развивается правильно. Мы понимаем, что каждый родитель, да, обязан просто вовлечь своего ребенка в протезирование по той простой причине, что когда он не носит протез, его тело развивается неправильно. Мышцы предплечья очень тесно связаны с мышцами спины. Мышцы спины очень тесно связаны с мышцами шейного отдела позвонка. Спустя несколько лет это может вызывать какие-то головные боли, и мы должны это предотвратить.
Mm-hmm.
И, соответственно, вот эта зона дискомфорта, которые нужно преодолеть, да, при ношении вот такого девайса, это наша основная задача. Поэтому большое количество коллабораций с различными технологическими компаниями. Компания Samsung, например, занимается тем, что разработала часы Galaxy Watch, которые помогают собирать телеметрию с этого протеза. Мы с вами занимаемся каким-то спортом, у нас есть разные фитнес-трекеры, да, которые нам считают пульс, говорят о том, сколько мы сегодня прошли, прошли мы эти 10 тысяч шагов или не прошли. И здесь, собственно, как бы роль как раз компании Samsung заключается в том, чтобы сделать и посчитать, вот, насколько эффективно, да, насколько часто этот протез использует, там, допустим, ваш ребенок. А в свое время мы сделали такой социальный проект еще один, достаточно серьезный, «Спорт без исключения», совместно с компанией Nike. Он заключался в том, что в мире сотни тысяч детей не имеют рук, да, вот, по разным причинам. И очень многие родители и дети думают, что они не могут пойти в какую-то спортивную секцию, потому что он не такой, как все. Я не могу пойти на борьбу, я не могу пойти там на плавание, я не могу пойти на акробатику, ну, потому что я не такой, как все. Вот как раз цель этого проекта заключалась в том, чтобы мы проинформировали все спортивные учреждения, начиная там от школы Олимпийского резерва, заканчивая до каких-то дополнительных услуг, да, вот таких спортивных, чтобы любой тренер, вот, любой знакомый, который знает об этом, мог сказать о том, что ваш ребенок может ходить и...
Развиваться и заниматься.
Развиваться, заниматься, да, и цель тренера как раз подобрать такой вид спорта, вот, который этому ребенку будет интересен. Если у него нет руки, он может играть в футбол. Если у него нет руки, он может, там, допустим, пойти в бассейн, да, мы для него сделаем специально такой девайс. И поверьте мне, эта ситуация настолько изменилась, потому что цель таких спортивных учреждений не состоит в том, чтобы вырастить из него олимпийского чемпиона, не состоит она в том, чтобы сделать из него чемпиона мира. Есть, конечно, и такие. Цель, чтобы у ребенка были сформированы ценностные представления, да, развития в этом коллективе. И вот этот социальный проект у нас получил достаточно серьезный такой импульс, и все наши детишки, они пристроены, то есть они занимаются любимым видом спорта. То есть вот эта максимальная вовлеченность в разные сферы жизни, да, она приносит свои результаты.
Но я так понимаю, что вы даже вот это вот дело все анализируете, если вдруг кто-то вот чем-то занимается, и... Наверное, полезно отслеживать, что он по этому поводу может сказать, удобно ему или что-то надо еще подправить, да, вот его ощущения, как он ей работает в этом виде спорта, вот если он плывет, а что может быть еще улучшить? Вот это влияет? То есть это в вашей работе присутствует?
Конечно, у нас есть система клиентского сервиса, это еще одно направление, когда мы собираем обратную связь. Я, наверное, даже скажу так, вот эта система обратной связи, она нам позволила создать продукт такой, который он есть на сегодняшний день. Да? Это компания, которая вошла в топ-3 мира. И вот эту обратную связь мы собирали на протяжении 5 лет. Мы дорабатывали, мы улучшали аэродинамические там, различные там, характеристики, да, то есть мы улучшали там лакопокрасочное покрытие, то есть он печатает с полиамида, то есть на 3D-печати, отдельная сборка отдельных элементов. Сейчас мы доработали продукт в такой степени, что, в принципе, ребенок может зафиксировать даже на активных протезах специальные жесты, да, это не просто взять предмет, его там зафиксировать, но и он, там большое количество функционала идет. И когда мы собираем обратную связь, мы становимся лучше. Мы даже в жизни, когда у нас какие-то отношения с любимым человеком, там, с мамой, с папой, мы всегда же рассуждаем, говорим о том, что сделать нужно для того, чтобы стать лучше. Да? И нам, конечно, это позволило сделать продукт, будем говорить, мирового уровня, да, вот за счет того, что дети нам давали постоянно обратную связь. Это не взрослые давали обратную связь.
Да, конечно, кто пользуется, тот наверняка.
А потом уже, когда взрослые поняли, что дети используют девайсы, дети намного функциональнее смотрятся с такими протезами. Они могут рассчитываться даже за покупки, они могут использовать гаджеты. А почему бы мне точно такой же не взять?
А, и то есть теперь вы уже тоже подключили
взрослых. Начинает вовлекаться. Я буквально вот прилетел недавно с Объединенных Арабских Эмиратов. Я встречался с министром экономики и туризма Эмирата Дубай. Они как раз занимаются тем, что перестраивают систему медицинского здравоохранения. Вот, и они, конечно, обратили внимание вот на такое протезирование. Я, честно говоря, не ожидал, потому что у них немножко другие подходы. Для них косметичность очень важна. Здесь я получил совершенно другую обратную связь. Мы уже разговаривали в категории роботизации, искусственного интеллекта. Он меня спросил: Руслан, как ты думаешь, а чем это все закончится? Вот мы создаем роботов, создаем киборгов, создаем искусственный интеллект. Но это действительно какие-то риски в этом есть, да, потому что мы же работаем над такими системными технологиями, которые начинают сами включаться и за человека распознавать какие-то его действия.
Ну да, они будут ли они чрезмерно самостоятельны?
Да, и я для детей в школах российских иногда провожу лекции по киборгизации. Это действительно очень интересно. И там есть такой заключительный слайд очень интересный. Он говорит о следующем, то что от того, как мы их воспитаем, этот искусственный интеллект, будет зависеть их отношение к нам. И вот здесь это очень важно, вот эти риски, конечно, тоже учитывать. Какой должен быть искусственный интеллект, на что он должен быть направлен?
Ну, сейчас же вот с этим чатом у всех прям какая-то вот тревога, что ли. Да, давайте прекратим, и давайте остановимся. Но мне кажется, да, во всем нужен просто здравый такой рациональный подход. Там, где это нужно, мы шли, и все человечество к этому шло. Все предыдущие годы для того, чтобы нам получить то, что мы сегодня получили. А теперь взять и сказать: так, все, давайте остановимся.
Ну, я постарался своего коллегу успокоить. Я говорю: сейчас пока есть красная кнопка.
Вот, конечно же, давайте еще вернемся вот к нашему мероприятию, да, и к сотрудничеству вот как раз-таки с центром у нас здесь, в Кыргызстане. Как мы поняли, что некоторые специалисты из Кыргызстана приезжали на обучение. Это верно? Как это происходит, вот это сотрудничество, да?
Да, начиная с прошлого года мы постепенно проводили работу. В первую очередь это, конечно, передача компетенции, потому что протезисты местного уровня должны постепенно научиться устанавливать такие высокофункциональные средства реабилитации. А у нас было проведено вот сейчас уже второе обучение. Мы сертифицировали местных протезистов, специалистов. И эта отрасль такая сложная тем, что специалистов-протезистов на самом деле очень мало в мире. Это такие уникальные люди, которых очень сложно найти. Вот я просто вот на своей практике вот в 17 странах мира побывал. Действительно, такие кадры не готовятся, да, вот зачастую. Это нужно, чтобы человек с какого-то раннего возраста был вовлечен в это, умел это делать, и это самая главная проблема. Вот, у вас в Кыргызстане большое количество таких специалистов оказалось, и мы, конечно же, постарались всех сертифицировать. Они провели вот сейчас вот 13 установок таких протезов. До этого мы проводили установки, порядка там 5-6 протезов тоже устанавливали.
А где они изготавливались? Вот эти 13 даже тех, о которых вы говорите, они были сюда привезены, или они у нас же и здесь, в Кыргызстане, были прям созданы?
Сам девайс, он собирается здесь, то есть мы готовим комплектующие, вот так называемые полуфабрикаты, а уже готовое изделие, оно делается здесь здесь на протезном предприятии. То есть там устанавливается культиприемная гильза. Вот, то есть вся информация вводная, это сбор мерок, это все делается здесь. У нас определены дальнейшие шаги, чтобы местные протезные предприятия приобрели 3D-скан, да, потому что, к примеру, чтобы мы сейчас получили какие-то от вас вводные данные, мы должны там слепок получить, мерки получить. Это настолько трудоемкий процесс, вот именно в временном интервале, а 3D-скан, он позволяет, в принципе, там в течение 5 минут получить, ну, как бы формат оставшейся руки, ну, вот, да, и по нему уже проектировать дальше протез. То есть это первый этап у нас был делегировать компетенции в части установки таких протезов. Второй этап, он заключался в том, что мы должны были сформировать ценностные представления о продукте. Здесь, конечно, все получилось совершенно по-другому, то, что о нас уже знали все, вот, и дети действительно очень хотели получить такие протезы, а родители не верили.
Формирование случилось быстро.
Да, ну, по сути, ценностные представления, они уже были сформированы, потому что они прекрасно знают, это знаете, как играть в игру Roblox, я не знаю, что это из игры, а дети прекрасно понимают, что это такое. Вот они уже в теме. Вот, поэтому здесь особых усилий мы не прилагали. Вот третий важный момент. С отраслевыми ведомствами мы прорабатывали, формировали экономическую модель обеспечения. Поделюсь опытом, как это происходит там в 17 странах мира. Действительно, это проблема. То есть пациент не может за счет государства получить техническое средство реабилитации. Он может получить то, что делалось раньше. Это очень такие дешевые косметические протезы. Сейчас все изменилось. Сейчас не протезы, сейчас ассистивные технологии. Конечно, продукт это стоит там в 5-6 раз дороже телефона, а некоторые из них, да. Поэтому здесь это совершенно не те деньги, которые там можно, ну, будем говорить, за собственные средства купить. Вот. И ваше правительство, вот в частности Министерство труда, социального обеспечения и миграции, они как раз нам помогли сформировать вот эту экономическую модель обеспечения. Мы проработали вопрос обеспечения в этом году 40 детей до конца года. Вот примерно такая потребность, она в Кыргызской республике существует. Есть категория взрослых людей, порядка 300 человек, да. Но тем не менее, вот этой силой маленьких шагов постепенно... Ну,
конечно,
постепенно...
На первом месте все равно дети должны быть. Мне кажется, в этом смысле нужно правильно выбор.
Вот я, наверное, даже скажу так, что в Кыргызской республике сформировалась система вот, обеспечения. Это очень приятно, потому что не все могут эту систему поменять в части обеспечения. Есть ряд стран, где есть уровень компенсации, да, который не позволяет человеку купить такой протез. К примеру, ты его купил за 500 тысяч, допустим, рублей, да, вот, а компенсирует тебе только там 20 или 30 тысяч рублей. Конечно, он не сможет этого купить. Вот. Здесь провели и сравнительный анализ конкурентный, то есть что представлено вообще вот на рынке, вот на мировом рынке. Объем рынка колоссальный, он достигает практически 50 миллиардов долларов вот именно по ассистивным технологиям на сегодняшний день. Это даже вот в отчете независимой экспертизы написано. И, собственно, как бы вот такие три основных шага были сделаны. Сегодня мы делились такими существенными уже результатами, показывали, что дети могут, как система работает. Родители меня переспрашивали: Руслан Рашитович, а правда это можно получать там каждый год? Я говорю, знаете, вот мы, в принципе, там эту работу начали, это уже хорошо, да, как это все будет дальше выглядеть, там раз в год будет обеспечение или два раза, один раз в два года, вот это уже будет зависеть от того, какое финансирование будет выделять правительство. Но мы видим основной социальный тренд, он заключается в том, что это социальная справедливость, и все больше и больше уделяется внимание именно на повышение качества жизни людей.
Да, удивительно, конечно. Мне приятно даже гордо слышать то, что вы говорите. Но у меня такой сразу возник вопрос. Ребенок есть ребенок, то есть он на разных этапах своего возраста, конечно, меняется. Рост, как вы говорите, да, это важно, чтобы был протез, чтобы тело правильно развивалось. Но, соответственно, с какой частотой нужно менять размер, соответственно, этого девайса, и как это происходит. Ну, вот, например, есть же у вас множество примеров, я не знаю, в каком возрасте взять среднего ребенка? Ну, пусть 10 лет ему. Вот с 10
лет. С 2 лет уже дети получают протезы, да. Уже начиная с 2 лет, то есть мы их постепенно начинаем на этом раннем этапе вовлекать в сферу протезирования, потому что 3D-технологии, они позволяют делать тот продукт, который полностью будет модифицирован там ребенку.
То есть это как маленькая ручка.
Пусть он знакомится, пусть он кладет его под подушку, пусть он воспринимает это как игрушку, но это, понимаете, это первое знакомство. Вот. И это очень важно, потому что дальше уже, соответственно, соответственно, глубина уже становится совершенно другой, да, взаимодействия, он начинает его использовать, он начинает его функциональность использовать, он начинает сам какие-то фичи придумывать там, и нам это нравится, потому что они нам предлагают там сделать, поменять вот это, вот это, вот это. Поэтому с 2 лет до 18 лет ребенку, по крайней мере, в нашей российской практике, меняется протез ежегодно. Начиная с 18 лет уже, собственно, и далее, ему выдается протез один раз в 2 года. Вот так система обеспечения у нас устроена. Но она у нас, конечно, 5 лет тому назад не была такой. Я лично занимался масштабированием проекта «Моторика» на территории всей Российской Федерации. И как раз мы формировали вот эти ценностные представления, мы формировали вот эту экономическую модель, да, обеспечения. Сейчас мы понимаем, что она выточена очень хорошо. В России 50 миллиардов рублей ежегодно выделяется на технические средства реабилитации.
Это идет республиканский бюджет или это местный?
Это федеральный. Это федеральный бюджет. Мы понимаем в том, что развитие ассистивных технологий – это, собственно, такой сегмент, да, в который нужно вкладываться. Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет буквально недавно, где, ну, как бы всех сосредоточил на 3 основных трендах мировых. Первый тренд номер 1, ну, назовем его так, то, что вот людей с инвалидностью на сегодняшний день рождается все больше и больше, и это результат соприкосновения человека с окружающей агрессивной средой. Вот, и там есть определенные цифры, определенные проценты, то, что к 2050 году уровень инвалидности будет чуть выше, да, чем сегодня. На сегодняшний день рождается порядка 10% там от всего населения земного шара.
А раньше было меньше значительно?
Раньше было меньше, да, мы с вами понимаем.
Ну, если не брать, конечно, там войны, из-за чего там многие дети, ну, вот в прошлом
веке. Нет, это именно я говорю о рождаемости, да, то есть о том, что человек там с инвалидностью, соответственно, уже сейчас намного чаще патологии, да, вот рождаются людей, чем это было раньше. Второй тренд – это то, что к 2050 году 2/3 населения Земли будут те, кого принято считать пожилыми. Вот. Это тоже действительно как бы есть. И третье основное население Земли к 2050 году приблизится к 10 миллиардов. Вот. Поэтому экономика мира будет обслуживать, собственно, как бы людей с инвалидностью, людей пожилого возраста, да, и вот большое количество населения. И это и положило начало развития ассистивных технологий. То есть мы должны помогать, мы должны развивать такие продукты, которые будут человека возвращать к различным утраченным функциям. Поэтому ассистивные технологии на сегодняшний день являются основной задачей, ну, будем говорить так, в каждой стране мира, да, потому что там, где это что-то не меняется, и вдруг придется потом резко поменять, это будет уже намного сложнее сделать. Поэтому мне приятно видеть те страны, которые действительно максимально вовлекают не просто отраслевые ведомства. Например, взять у нас, пациент может купить за собственные средства и компенсировать через российский социальный фонд ровно ту сумму, которую потратил. Вот, пациент может через государственные услуги выбрать себе техническое средство реабилитации и получить в определенный момент времени, там 3-4 месяца это занимает на все вот эти организационные процедуры. Есть система благотворительных фондов. Допустим, в России она работает очень хорошо, есть большое количество благотворительных организаций, когда обратили внимание, что этот человек пока вот не имеет возможности купить, они, соответственно, занимаются тем, что собирают средства, покупают. Это и есть тренд на социальную справедливость. То есть мы должны максимально вовлечь различные отраслевые ведомства, коллаборация, которая помогает повысить качество жизни людей, которых мы знаем, которые в такой ситуации оказались.
Вот у меня такой теперь технический вопрос. Естественно, тут вот соединение всяческих разных технологий. То есть вы сейчас назвали тот материал, сырье, да, из которого вы изготавливаете, как он называется?
Полиамид.
Да. Вот. Ну, судя по всему, там все эти разработки. Ну, мир сейчас так развивается, что кто-то с кем-то не хочет делиться определенными технологиями в силу разных обстоятельств, геополитических в том числе. Насколько вы автономны в своих ресурсах, вот то, что вы применяете для создания вот таких замечательных протезов?
Компания «Моторика» была создана в 2015 году. Мы на то время уже понимали, что не все в этом мире можно купить.
Вот. И
не все нам это могут продать, да. Можно, конечно, это сделать, это будет чуть дольше, это будет чуть сложнее, но тем не менее. То есть мы понимаем, диверсифицируем все эти риски, и, конечно, основной нашей задачей как раз являлась степень локализации. То есть повысить локализацию продукта, чтобы мы ни от кого не зависели. наша электроника, наши электродвигатели, наши какие-то другие материалы, возможно, каких-то других стран, да, вот какие-то элементы есть. Но, тем не менее, то есть диверсификация, она предполагает всегда не складывать в одну корзину все яйца. Вот поэтому здесь мы тоже в этом направлении всегда работали, продолжаем работать. Я бы даже, наверное, сказал, нас держали в очень хорошем тонусе.
Да, то есть создавали такие условия, чтобы вы все время думали, а, ясно, понятно, значит, надо думать, что ты самим. Сколько человек участвует в среднем в изготовлении одного протеза?
Изготовление протеза – это такое…
И сколько это времени, наверное, занимает еще такой вопрос?
Да, если мы скажем по времени, то это занимает порядка 30 календарных дней. Вот. Производственный цикл, он строится на том, что это не просто 3D-печать, это элементы сборки, вот это элементы электроники, это элементы отдельных видов пальцев. Поэтому различные технологические процессы есть, да, то есть это… Не только 3D-печать, о которой я говорю. 3D-печать – это малая толика того, что, в принципе, в этом производственном цикле делается. Это и настройка, это и программное обеспечение. То есть порядка, наверное, 7 этапов вот, сборка этого протеза происходит. И самый главный этап – это когда мы связываемся с мальчиком или с девочкой, не с мамой, да, и с ним формируем техническое задание, спрашиваем: «Ваня, расскажи, пожалуйста, что бы ты хотел здесь видеть?» Вот. Mm-hmm. И, собственно, это тоже является часть производственного цикла, который, ну, по сути, создает внешний вид этого изделия.
30 дней. Мне кажется, это вот достаточно быстро. Но это уже тогда, когда все наработано, а когда все это только изначально начиналось, наверное, вот первый самый экземпляр занимал разработка значительно больше времени.
Значительно больше, да, это было порядка 60 дней. Вот если мы вернемся там 5-6 лет тому назад, я только-только как раз пришел в компанию, и я вообще столкнулся с тем, что когда, к примеру, я говорил о нашем продукте, мне чуть не у виска вертели и говорили, что это вообще такое, как это вообще на улице с этим ходить. Угу. Вот сейчас, когда прошло 5-6 лет, да, и я понимаю, что в структуре нашей потребности 95-96% это именно девайсы, вот, это не косметичность, вот, совершенно все правильно делали. Вот эта страсть нам помогала постоянно преодолевать какие-то вот эти отрицания, непринятие других вот продуктов в том виде, в котором на сегодняшний день создан.
Вот создатели, вот именно в вашей компании, это люди, имеющие отношение больше к чему? К IT, к медицине или к чему? То есть это специалисты в области чего? Вот мне интересно. Может быть, сейчас, когда мы с вами говорим, да, о такой интересной работе, которая направлена на улучшение качества жизни ребенка, в целом человека, у которого есть такая проблема, может быть, кто-то созреет к тому, что вот это мое, я буду этим заниматься, хочу стать таким человеком, кем он должен стать.
Основатели нашей компании, вот Илья Чех и Василий Хлебников. Илья Чех, он робототехник, угу. Вот, не имеющий отношения к медицинской сфере. А Василий Хлебников, он занимался 3D-печатью. То есть угу. Вот они вдвоем встретились и решили один напечатать.
Давай станем
второй,
кибердокторами,
да, второй,
докторами.
А второй провести киборгизацию, да, вот этого напечатанного. Вот, собственно, поэтому так получилось. Я тут на днях прочитал интересную книжку, она называется «Азиатская модель управления», и там такие очень яркие тезисы. Она говорит о том, что в юго-восточном и северо-восточном континенте Азии как бы есть 5 азиатских тигров, да, которые там в экономическом развитии за короткий промежуток времени показали высокий уровень, да, там, как говорится, это качество жизни. Это у нас Сингапур, mm-hmm. это Гонконг, это у нас Япония, Южная Корея, Тайвань. Вот. И здесь, оказывается, самую ключевую роль в развитии экономик этих стран сыграли именно молодые ребята в возрасте до 25 лет, те, которые являлись открывателями вот тех или иных решений. Оказывается, что человек в возрасте до 25 лет может что-то открыть. В возрасте после 25 лет
это сделать... У нас уже все.
Да, это дело сделать сложнее, природу предпочитает уже достраивать начатое. Поэтому команда специалистов компании «Моторики» — это очень молодые люди. Я, наверное, там самый старый, мне 42 года. И почему мы, к примеру, проводим лекции в школах, лекции в университетах? Вот в Эмиратах даже меня пригласили, чтобы мы рассказали об этом студентам. Детям очень важно понимать, на каком этапе развития та или иная индустрия. Им важно рассказать о том, что вот на сегодняшний день есть то-то, то-то, то-то. Они это могут открыть тогда, когда понимают, от чего отталкиваться, чтобы...
То есть это уже есть? Вот
да,
на сегодняшний день это уже придумано?
Да.
Так, что нам теперь нужно еще новое, другое придумать, да? А что еще не открыто? Вот там нам нужно работать.
Нужно знать историю, чтобы двигаться вперед. Вот примерно это так выглядит, и это действительно помогает, поэтому вот категория молодых людей в компании, это всегда успех для компании, потому что это вера, это страсть, это новое открытие.
Ну, энергия, конечно, надо точно об этом сказать, что когда люди совершенно спокойно могут работать сколько угодно.
Это да.
Генерируются у них все эти идеи. Здорово. Ну, во-первых, хорошо, что, конечно же, вы к нам приехали. Хорошо, что срослось это сотрудничество. Мы, если честно, когда только услышали, что будет такая вещь. Ну, надо понимать, что это эффект не на какие-то большие массы, да? То есть общее общество, оно, ну, да, оно скажет «хорошо». Это здорово, да, прекрасно. Но насколько это важно для именно вот для тех, у кого есть, в чьей семье растет такой ребенок, и в целом, если на это обращает внимание государство и считает, что это его проблема, это вообще просто, мне кажется, это верх, это пик. И мне приятно, что в нашем государстве это увидели и решили, что этим надо заниматься. Новых каких-то успехах в этом сотрудничестве. Я так понимаю, что есть еще там какие-то дальше планы. Сейчас вот мы на этапе, что сборка происходит здесь из готовых полуфабрикатов. Может, мы дойдем до того, что все будет от начала и до конца производиться уже у нас в стране. И мы об этом узнаем, если это случится.
Да, мы уже проговорили дальнейшие шаги. То есть у нас есть определенные базовые значения в работе с республиканским протезным предприятием, в работе с Российско-Кыргызским фондом развития. Договорились о том, что к концу года у нас будет понимание открытия сервисного центра или нет, потому что нам для того, чтобы открывать сервисный центр, допустим, в городе Бишкек, нужно понимать, как у вас работает экосистема обеспечения. Угу. Хотел бы отдельные слова благодарности сказать вашему правительству в том, что, знаете, вот когда мы только-только начинали работать, вот бывает, когда ты отстаиваешь свою точку зрения, да, бывает, когда вовлекаешь свою точку зрения. Угу. Мы столкнулись с тем, что ваше правительство нас вовлекало в нашу, ну, как бы свою точку зрения, что им это интересно, им это необходимо, и нам очень понравилось. Поэтому, возможно, мы получили вот такие результаты, что никто из нас не отставил какие-то свои позиции. Мы целиком полностью работали в одном направлении. Да. Это прям следует отметить. Вот. А в следующих шагах, вот помимо открытия сервисного центра, конечно, мы предполагаем и дальнейшие шаги, возможно, открытие крупноузловой сборки. Все это делаться будет по определенным этапам достижения базовых значений, целевых значений, потому что, допустим, производство крупноузловой сборки, он предполагает наибольшее количество изделий, да. Вот мы сейчас говорим о закрытии потребности детей, о закрытии потребности взрослых.
Пока в республике здесь.
Да, их не так много, вот, но в дальнейшем, когда, к примеру, будет уже там заказывать из каких-то других соседних стран Центральной Азии, да, мы можем,
то вот этот говорится, вот узелок, он может обслуживать уже и вот близлежащие соседние государства.
Да, вот мы открыли, к примеру, филиал в Бангалоре в Индии, то есть у нас, мы понимаем, что там 1,5 миллиарда населения, там очень значительная часть людей с инвалидностью, да, вот с потерей верхней конечности. Вот у них не такая хорошая система обеспечения, допустим, как в других странах мира. Вот, будем даже говорить так, что у них там уровень компенсации, он достаточно низкий, он не позволяет, собственно, купить такие изделия. Вот, и только государство сейчас начинает понимать это значение и начинает какие-то вот первые шаги в этом направлении. Поэтому мы рассматриваем различные сценарии развития наших отношений. Вот, считаю, что вот те первые шаги, которые мы сделали, мы уже понимаем, что приятно с вами работать, приятно с вами сотрудничать, приятно слышать и видеть вашу вовлеченность. И, конечно, бы мы хотели, когда вы увидите таких детей, вот когда вы, может, узнаете от знакомых о том, что есть такие, пусть не стесняется, пусть приходит, потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что они думают, что это финансово недоступно, вот информационно недоступно, потому что им никто об этом не говорит. Вот. Их не так много, возможно. Когда мы пришли сюда, у нас было понимание, что не так много детишек, а когда у нас, о нас узнали с местного телевидения, вот на следующий день нам откуда только не звонили, и из города Ош. Оказывается, дети даже не стоят на учете.
Да-да-да,
но тем
есть
не менее,
такие, конечно,
то есть моменты. Они занялись там документами, поставили себя на учет, и у них уже есть возможность там в этом году получить такие протезы. То есть не надо стесняться, нужно просто рассказать им о том, что это теперь финансово доступно.
По крайней мере, надо узнавать, что да как, а дальше, да, может быть, какие-то решения по обеспечению, да, они, может, всплывут каким-то другим способом, потому что у нас тоже есть много, как говорите, различных фондов благотворительного характера. Да и вообще, в целом, многие откликаются, состоятельные граждане, на чью-то беду, когда все-таки эта история становится доступна публичности, когда мы говорим, что тут действительно надо помогать. То есть они бы и рады сами это сделать, но, к сожалению, это не в способностях родителей. Вот, и поэтому подключается общество, общество очень быстро мобилизуется, мы это уже проходили, мы вот в своем обществе уверены. Поэтому, да, важно, чтобы люди просто узнали и дальше обращались и искали способы, да, варианты, да, все это сделать, реализовать. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. У нас сегодня в гостях был руководитель департамента по работе с органами государственной власти компании «Моторика» Руслан Садыков. Руслан, приезжайте к нам в гости еще.
Спасибо вам большое. Всем хорошего дня.
Будь в курсе.